Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также придомовая территория, принадлежит владельцам квартир в этом доме на праве общей долевой собственности. Однако в стране немало домов, участки и придомовые территории которых не были в свое время сформированы и не перешли во владение жильцов. О том, какие преимущества дает оформление участка под домом и вокруг него в общую собственность владельцев квартиры, какие обязательства оно накладывает, мы узнаем у руководителя отдела придомовых земельных участков госучреждения «Бишкек Главархитектура» Мурата Ибраимова, который сегодня пришел в нашу студию. Меня же зовут Аяна Таирова. Это программа «Утро хорошего дня». Мурат, рада видеть вас в нашей студии.
Да, доброе утро.
Давайте мы с вами будем разбираться, кому принадлежат участки под домами и вокруг домов.
ПЗУ само по сути оно состоит из двух частей. Это вот, если вы имеете в виду участки при барачном доме и при многоэтажном, то есть два аспекта, да?
Угу.
На одноэтажный и многоэтажный готовятся проекты. От этого зависит нормативная площадь, сколько положено одной квартире.
Мурат, подождите, вы сейчас говорите на непонятном никому языке. Вы пришли к нам в студию для того, чтобы людям на простом языке рассказать. Вот мы с вами сейчас должны разобраться. К примеру, да, вот есть у нас, ну, вот дома многоэтажные, да, там девятиэтажные, и вот вокруг них есть вот эта преддомовая территория. Вот кому принадлежат вот эти участки? Людям, которые живут в этих домах, может быть, там государство, я не знаю, столичному муниципалитету. Вот по порядочку давайте разберемся, а потом уже будем вникать более подробно вот в эти вопросы.
Территория, прилегающая, вот, как вы указали, девятиэтажным жилым домам, она принадлежит собственникам жилых и нежилых помещений.
Ага.
То есть на руках приватизационные документы, договора купли-продажи на руках. То есть на основании этих документов можно изучить и оформить прилегающую территорию за жильцами, за собственниками квартир. И если есть на первом этаже нежилые помещения, то есть они тоже являются совладельцами этих придомовых участков в долевом отношении.
Ну вот в том случае, если они эти участки оформили на себя, то есть прошли регистрацию, получили там красную книгу, соответственно, вот эта земля будет принадлежать людям, которые живут в этом доме. Правильно я понимаю?
Да, всем собственникам.
А разве регистрация не должна быть автоматической? К примеру, там дома, которые построены были еще в советское время, у них же какие-то были акты на земельные участки.
Да, с технической стороны возможно, да, определить границы, если есть эти акты об отводе земельного участка под строительство дома, оно дает право автоматически оформиться, да, в государственной регистрационной службе, если они возьмутся и оформятся, да, без оформления проекта ПЗУ. Если есть первичные отводы на землю, вот и решение там бывает же, которое было предоставлено там в союзных времен, если послужит основанием, госрегистр может, да, без самого проекта ПЗУ оформиться им.
Ну, то есть все равно нужно что-то делать для того, чтобы вот эти участки оформить. Они автоматически не были оформлены со времен Советского Союза.
Они де юре были оформлены, но де-факто, то есть они не прошли, то есть обновление в базе, возможно, регистрационной службе.
Угу.
И на сегодняшний день нет права удостоверять документы на руках, то есть в виде госакта о праве частной собственности на земельный участок.
А вот вы к нам сегодня пришли для чего? Для того, чтобы рассказать о вот этих земельных участках для каких домов?
Для домов барачного типа и для многоэтажных домов.
Какого года постройки?
До 99-го года постройки, у которых не имеются на сегодняшний день решения об отводе земельного участка. То есть мы рассматриваем эти участки, которые на сегодняшний день не оформлены госактами и не зарегистрированы в этом госрегистре.
Скажите, пожалуйста, для чего владельцам придомовых участков нужно оформлять вот эту территорию официально? Какие преимущества это может дать людям, которые живут в этих домах?
В частном секторе, у кого дом имеется, преимущественно в том, что есть инвестиционные намерения, например, снести и построить там коммерческое строение, либо многоэтажный дом. Это, во-первых, служит большим плюсом для того, чтобы знать свои границы, свои отводы, владения, откуда до куда является собственность частника и остальная часть муниципалитета или соседних субъектов. То есть мы можем помочь определить, увидеть воочию, где, откуда до куда их отводы. Бывает, что сосед вошел в их границы, бывает, что земля расширена самовольно. То есть это все, вот как бы воочию это все ихнее, но де юре оно не сможем оформить, да? То есть мы даем точное определение границ, контуры границ. То есть мы помогаем убедиться, взять на руки документ, который указывает, скольких метров, докуда эти границы действительно ваши являются собственностью. То есть мы определяем границы частной собственности. То есть на сегодняшний день это актуально, я считаю.
Насколько велики, скажем так, могут быть эти границы? Потому что вот вы сейчас говорите, что можно там на этом месте построить там еще какой-то один дом, да? Вот в среднем какие это границы? Для меня придомовая территория, придомовой участок, это вот, знаете, ну, я не знаю, то место, где стоит скамеечка возле подъезда, максимум там на небольшой площадке выстроены елочки. Вот расскажите, пожалуйста, какова длина там, я не знаю, ширина вот в среднем, чтобы люди понимали, о какой территории в данный момент идет у нас с вами речь.
Вот как вы до этого просили, вот на 9-этажные жилые дома на одну квартиру положено 25 квадратов придомового земельного участка, не учитывая площади, занято самим строением.
Угу.
То есть то, что впереди участка дома. И на одноэтажные, двухэтажные дома у нас подразумевается 100 квадратов придомового земельного участка. То есть есть сама таблица, по которой мы определяем. То есть это не так, что вот взяли, захотели, дали больше, да?
Угу.
Но есть у нас регламент, по которому оформляем по этажности.
Расскажите, пожалуйста, каким образом вот это все проверяется, и вот эти границы каким образом устанавливаются?
Проверяются на основании поданных заказчиком документов, то есть техпаспорта, договора купли-продажи всех собственников, например, если барачного дома, изучаем действительно ли воочию, убеждаемся, что там есть, они являются, либо доверенное лицо от их имени могут подать документы. И на топографической съемке местности вот, в масштабе 1500 мы наносим контуры участка, выезжаем на место при необходимости, если недостаточно материалов предоставлено, мы воочию выезжаем и видим, чем мы имеем дело, да? Какие строения будут входить, само основное строение, какие-то вот бывают хозпостройки вот, при барачных домах, да?
Угу.
Инженерные сооружения есть, бывают, которые не указаны на датопосъемке, бывают неучтенные строения. Это все мы воочию смотрим и потом делаем анализ и готовим саму границу, определяем границы ПЗУ предварительные.
Угу.
После этого мы даем заказчику для ознакомления, для утверждения этих границ. Оно закрепляется протоколом, закрепляется печатью, заверяется. И потом, если заказчик утверждает эти границы предварительные, мы дальше ведем работу по подготовке самого проекта дальнейшего.
А как часто вот в такие моменты возникают спорные вопросы? Потому что людям-то, как правило, хочется побольше себе участок, да, забрать. А вот, к примеру, специалисты выезжают и говорят, вот у вас там, ну, утрируя, да, там не 100 квадратов, а 50 квадратов ваш. Вот спорные вопросы часто ли возникают, и каким образом ваши специалисты эти вопросы решают?
Да, мы с этим сталкиваемся ежедневно. Людям свойственно брать больше, но мы видим, что на сегодняшний день бывает, что соседские субъекты оформили на сегодняшний день какие-то землестроительные документы, могут быть это и госакт, и удостоверение на право временного пользования по периметру соседствующих субъектов. И нам на сегодняшний день закон не позволяет делать накладки, да? Мы то, что остается по факту, хоть даже по 50 квадратов, мы вот показываем заказчикам,
uh-huh.
предварительным границы указываем. Если они в этом согласны, то мы дальше работаем. Действительно, бывает, вот эти указанные нормы 100 квадратов воочию мы не находим,
uh-huh.
к сожалению, большинству, к сожалению. И нам приходится закреплять 50, и положение нам позволяет, если заказчик одобряет эти 50 квадратов на одну квартиру, то есть мы работу продолжаем.
Угу. Вот смотрите, к примеру, есть у нас дом 9-этажный, там до 99-го года постройки, да, как вы отметили, и при нем есть вот эти 50 квадратов, да? Люди, как правило, на этих 50 квадратах, я не знаю, устанавливают там детские площадки какие-то, да? Возможно, там высаживают цветы, деревья и так далее. А если, к примеру, он, ну, то есть его территория, вот 50 квадратов, которыми они пользовались ранее, да, будет оспариваться там, я не знаю, и на самом деле там его не 50 квадратов, а гораздо меньше количество квадратов. Вот что в этом случае? Вы заставляете как-то, я не знаю, вырубать деревья, убирать детские площадки? То есть вот эти моменты как решаются? Я почему спрашиваю? Потому что есть у нас достаточно большое количество домов, на территории которых есть, ну, вот неплохие детские площадки, да? И если вот сейчас мы поднимаем такой вопрос, и они к вам обратятся, а окажется, что вот по факту они не владеют этой территорией, что тогда?
Не, ну мы никогда вот на снос не идем зеленых насаждений, наоборот, мы приветствуем организацию детских игровых площадок во внутридворовых площадках, территориях.
Угу.
Мы, когда границы определяем, мы видим контуры границ. И тем самым бывает, что мы эти детские площадки бывают на несколько домов предусмотрены, да? И
да.
Мы эту часть территории по детской площадке занята, определяем площади и закрепляем для нескольких домов, да, для долевой собственности.
Угу.
То есть не так, что это один дом имеет право, и что дети одного дома только ходят. По факту мы видим, что дворовые дети ходят из других домов. И мы как будто учитываем, стараемся, чтобы не было конфликтов интересов соседних домов. Если по факту детская площадка принадлежит нескольким домам, то мы указываем территорию общей долевой собственности для нескольких домов именно под детской площадкой.
А могут ли к вам обратиться, к примеру, жильцы сразу там нескольких домов, чтобы вы все это дело замерили там и дали им вот эту самую красную книгу? Красная книга что в итоге дается?
Да-да-да. Да, возможно, положение нам позволяет, которое нормативные документы, делать ПЗУ на группу жилых домов, когда они очень тесно связаны единым пространством дворовым, да? То есть в этом случае мы делаем, да, единым проектом на несколько жилых домов.
Так, а сколько времени вот эти моменты все занимают? То есть вы же должны выехать на место, все это замерить, изучить все документы, жильцы должны документы эти собрать, в полным пакетом вам предоставить. Вот как долго все это длится?
Для начала работ по определению границ ПЗУ нам необходима топографическая съемка местности, вот обновленная по факту, ну, по настоящее время, да, изготовленная Бишкеглав архитектурой. Она изготавливается где-то 14 рабочих дней.
Угу.
После нее заказчик подает заявку на оформление проекта ПЗУ. Срок определения границ ПЗУ у нас 60 рабочих дней.
Ого, ну то есть это такая немаленькая работа и занимает,
да,
большое количество времени.
Да, из них 30 календарных дней дается для заказчика, чтобы он границы ПЗУ выставил на площадке или провел беседу с жителями, обсудил, чтобы оповестил, что ведется такая-то работа, вот наши предварительные границы. То есть дается определенное достаточное время для ознакомления всех жильцов
uh-huh.
домов. Остальная часть дается для того, чтобы согласовать. Бывают у нас сети транзитные, инженерные сети. Вот для этих сетей тоже мы учитываем время. И бывает, что вот сети, которые не подлежат выносу, мы наносим сервитуты на транзитные сети, инженерные, городские, которые обеспечивают непосредственно этот дом и другие дома необходимыми мощностями энергетическими. Вот поэтому у нас чуть-чуть дольше времени связано бывает, что из-за сервитутов. То есть там есть охранные зоны, разрывы свои есть.
А почему вы работаете и предоставляете Красную книгу только домам барачного типа и домам, построенным до 1999 года? На остальные дома как вообще это все распространяется или нет? И могут ли жители там современных домов, скажем так, которые были построены в 2015-2020 году, претендовать на вот эти земельные придомовые участки?
Вот дома, построенные после 99 года, там есть решение об отводе в большинстве случаев о закреплении земельного участка.
За кем?
За собственниками, за заявителем. Кто-то, например, намерен построить дом. Он в свое время получил постановление мэрии землю. То есть на 49 лет, на 5 лет, либо uh-huh. бессрочное пользование. То есть есть градация, да? Вот там вот прям указаны сроки. Мы эти дома не можем оформить, к сожалению, потому что...
Тот человек, который построил дом на участке, он является владельцем вот этой всей придомовой территории.
Да, потому что у него есть какие-то правоотношения с мэрией. Когда
так, ну смотрите, этот человек
землю.
Же впоследствии все эти квартиры продаст.
Да.
Люди въедут. Кому будет принадлежать вот эта придомовая территория?
Придомовая территория будет принадлежать собственникам жилых помещений, если они формируют ТСЖ.
Угу.
ТСЖ. То есть, кто инвестор выстроил, он может передать право пользования ТСЖ
угу.
для дальнейшей работы с мэрией, там, по арендным платежам, по содержанию дома.
Хорошо, здесь мы разобрались. Получается, что вот эти новые построенные дома, современные, они уже имеют право на пользование вот этими земельными участками, и все документы у них уже есть. Угу. А дома, которые были построены до 99-го года, такого права не имеют. Вопрос такой, если в доме который построен до 99 года, нет ТСЖ или управляющей компании. Как в таком случае можно будет оформить участок?
Регламент действительно позволяет оформить проекты границы ПЗО без формирования юридического лица. То есть это большинством голосов. В протоколе указывается, кому они доверяют право подписи, бегать, согласовывать документы.
Но это, как правило, домком, правильно я понимаю?
Домком бывает, кому-то из активных своих жильцов доверяет право подписи. Угу. И можно оформить за частными лицами, представитель от доверенного лица от жителей, не обязательно формировать юрлицо для оформления ПЗУ и дальнейшего получения Красной книги.
А насколько активно жители вот таких вот домов обращаются к вам и получают вот эти документы на пользование участками?
На сегодняшний день очень часто сейчас мы ведем именно работу, честно, по улице Юнуса Алиева. Угу. Там частный сектор развивается, видели, может быть, вдоль улиц там ведут состроения многоэтажные дома, офисы, отели. То есть на основании оформленного госакта они находят инвесторов, ведут совместную работу и тем самым передают свои право пользования инвесторам, они в дальнейшем осваивают согласно генплана города, что там можно строить по градостроительной документации. Вдоль Горького, например, тоже там идет активное строительство. В районе Шампан-Винкомбината там тоже ведется работа именно по оформлению Красной книги, именно домостроение одноэтажных домов, где непосредственно есть интерес инвесторов, где сами заинтересованы жители, реализовать свои жилищные условия для улучшения.
А если, к примеру, вот разные же моменты, да, бывают, и мы вот эти моменты с вами сегодня пытаемся разобрать. Если, к примеру, жители вот одного дома получили Красную книгу на вот эти преддомовые участки, да, могут ли они построить там, я не знаю, гараж на вот этой территории? Или же ставить вот только в это место свои машины, потому что у нас очень серьезные проблемы с стоянками, то есть у нас нет стоянок, да, и люди очень многие мучаются, кто-то оставляет машину на улице, кто-то оставляет ее там на платной стоянке, и бывают очень много спорных моментов, когда машины ставят перед домом, и начинается ругань, то есть вот они говорят, ты не живешь в этом доме, значит, пожалуйста, машину возле моего дома не ставь. Вот в этом случае жители, у которых будет Красная книга, могут пользоваться исключительно вот этим местом сами? И каким образом все это юридически можно решить? То есть они будут огораживать эту территорию? Или вот всем прям показывать вот эту бумагу? У нас есть Красная книга, это исключительно наша земля.
Согласно типовым правилам пользования и содержания жилых домов, ПЗО, утвержденным постановлением правительства, то есть в пункте 27... указывает, что можно на территории ПЗО и в каких случаях возможно устанавливать. Вот то, что говорите, временные парковочные места, гостевые. Да, позволяет типовые правила строить гаражи, сараи, согласие 75% собственников жилья. То есть это оформляется протоколом и с оформлением разрешительных и проектных документов. То есть на основании протокола они к нам идут, и мы смотрим по техническим параметрам, по пожарным разрывам, что возможно ли там организовать ту же самую временную парковку либо гаражи на уже территории оформленной частной собственности. То есть жители-собственники изъявили желание возвести там какое-то небольшое строение. И мы смотрим техническую градостроительную документацию, и на основании нашего выданного документа оно считается узаконено.
Ну, то есть, прежде чем что-то строить на этой территории, нужно обращаться в главархитектуру, уточнять, да, на место снова выезжают специалисты, и там уже на месте определяют, что можно строить на этой территории, что нельзя, правильно я понимаю?
Да, большинство нужно будет, 75% жителей нужно намерение узнать, что они там намерены, и этим зафиксировать протоколом общего собрания жителей, и к нам прийти о намерении высказаться, да, вот, например.
Так, а вы вот там еще отметили, что у вас есть какие-то определенные пункты, что можно и чего нельзя строить на вот этих вот преддомовых земельных участках. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
На преддомовых земельных участках можно павильоны, киоски и другие некапитальные сооружения.
Что значит некапитальные? Небольшие в смысле?
Некапитальные – это небольшие, легко возводимые, без фундамента. Да? То есть это, может быть, контейнеры, красиво обшитые, архитектурно-эстетическим требованиям, которые будут соответствовать, да?
Так.
Вот такого рода вот гостевые парковки, временные гаражи и другие строения, дворовые постройки, имеется в виду. Для нужд жителей, да, для большинства, кто вот посчитает нужным, но это будет территория общей долевой собственности всех жителей. Может быть, даже если один собственник построит там гараж, он заключит договор с жильцами, и на основании этих договорных отношений он там будет платить аренду и тем самым приносить по пользу общему, общей кассе этим дома.
Ага.
То есть один из вариантов как бы получения прибыли, да, небольшой.
Ну, это вот почему-то вы все время говорите о прибыли. Мне бы, например, если бы что-то подобное было в моем доме, мне бы хотелось построить, ну, я не знаю, какую-нибудь детскую площадку, какой-нибудь там небольшой лесок, чтобы было чем дышать. Я не знаю, есть у нас бабушки, которые любят высаживать цветы. Там целые огороды под домом настраивают, и все это выглядит, ну, достаточно приятно. Вот скажите, пожалуйста, насколько часто люди к вам обращаются вот именно с такой просьбой, не для того, чтобы поставить там парковочное место или какой-то магазин, ларек и так далее, а вот для того, чтобы застроить, я не знаю, детской площадкой или высадить деревья?
Высадить деревья нам не обращаются, по моей памяти. Вот это как прилегающая территория, то, что они следят для своих улучшения зеленого содержания дворовых территорий,
uh-huh.
жители своей инициативой в основном возводят, да, саженцы сажают. А то, что детские игровые площадки, это у нас практиковалось, районные администрации делали такие работы, обращались в архитектуру, и мы оформляли архитектурно-техническое заключение на организацию детской игровой площадки во дворовых территориях, где выделялись деньги для оформления, выделялись деньги для этих элементов самих игровых. То есть со стороны райадминистрации были такие работы в свое время проделаны. На ага. сегодняшний день я не знаю, оно делается либо нет.
Хорошо. Вопрос следующий. Как оформить вот этот участок, преддомовой земельный участок, если на нем уже есть пристройка? Но вот разные же, да, бывают ситуации. И мы отмечали, что вы сейчас выдаете книгу домам до 99-го года построенным, да. К примеру, люди решили вот эту землю себе забрать документально, да, все оформить, но там вот есть пристройка. Что вот делать людям в этом случае?
Вы имеете в виду пристройку к многоэтажному жилому дому?
Ну, уже вот на территории земельного участка вот этого стоит какая-то определенная пристройка. Может быть, там не одна. А люди хотят все это дело оформить.
Вот для того, чтобы оформить, необходимо, нужно будет в первую очередь, надо будет решить судьбу земли, да? На чьей земле она была возведена? На территории ПЗО, либо на территории муниципалитета? То есть нужно будет определить статус земли,
угу.
и потом дальше вести работу по проектной деятельности, да? Получать рабочие документации, согласовывать, экспертизу проходить в установленном порядке, да?
А если она вот на территории как раз-таки людей, которые живут вот в этом доме, то и есть вот уже пристройка.
То есть вы имеете в виду пристройку, возведенную на территории ПЗУ, да?
Да, ну да.
В данном случае нужно будет также провести общее собрание жителей,
угу.
получить их согласие, заключить с ними договорные отношения, потому что эта территория является общей долевой собственности всех жителей. Значит, он построил на территорию, не на своей, а на территории, получается, где имеют долю все владельцы квартир. И необходимо будет договорные отношения заключить именно с домкомом, кто будет представлять интересы всего дома.
Угу.
И потом только обращаться в орган архитектуры для проектно-сметной документации.
Хорошо, я предлагаю нам с вами сейчас прерваться на короткий выпуск новостей, после которого мы вернемся в студию, продолжим нашу беседу. Хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня руководитель отдела придомовых земельных участков государственного учреждения Бишкекглавархитектура Мурат Ибраимов. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь с нами.